Итак, вновь и вновь я хочу освежить нашу память одним обетованием, которое сказал Иисус Своим ученикам, а следовательно, всей Своей Церкви. Луки 24, 44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Глагол «надлежит исполниться» взят из военной лексики, и именно из такой, что невозможно что-то отсюда устранить. Здесь нет никаких перемен, и ничто не может помешать Богу исполнить все то, что Он сказал об Иисусе. Но теперь задача состоит вся в том, что все то, что принадлежит Иисусу, может быть нашим, при условии, что мы являемся органической причастностью самого Иисуса в лице Церкви Иисуса Христа, которая является Его телом. Поэтому прежде чем мы начнем погружаться в исследование нашего наследия, потому что, чтобы взять это наследие, каждую пять этого наследия, необходимо сработать с Богом и четко определять, где роль Бога, а где наша роль. Мы сегодня продолжим изучение 142-й песни и заключенных в ней ценностей. Это молитвенная песнь. Однако прежде освежим в своей памяти одну деталь, что войти в наследие, данное нам Богом во Христе Иисусе, мы можем исключительно только с позиции ученика. И согласно Писанию, ученик – это состояние человеческого сердца, отвечающее требованиям Бога, или внутренняя позиция активного смирения – выраженного в отвержении своей воли в пользу воли Божией. Именно такой вид смирения в буквальном смысле вызывает на себя благодать Бога и Агнца. Как написано во многих местах Священного Писания, и вот одно из таких красноречивых мест. 1 Петра, 5 глава, 6, 5 стих. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Непризнание над собою власти в лице человека, поставленного над собою, является гордыней и противлением Богу. А посему в вопросе слушания Слова Божьего, через которое мы призваны входить в наше наследие, в Боге необходимо всякий раз делать решение и в буквальном смысле настраивать себя не на роль критиков или инспекторов, а на роль учеников. И такое ученичество всегда и однозначно включает в себя совместную и при этом каждодневную работу Бога и человека, в которых роль Бога заключается в том, что Он как завещатель наследия, с одной стороны, устанавливает определенные и конкретные условия, выполнив которые человек может входить в свое наследие. А с другой, для выполнения этих условий Бог посылает человеку свою помощь в лице Святого Духа, в делегированной власти Бога и в написанном Слове Божием, которое в данном случае как раз и предписывает, каким же образом, какими средствами, в какое время и в какой последовательности следует выполнять те или иные условия. А со стороны человека соработа с Богом в помощи, выраженной для нас Богом, является молитва. Мы уже не раз отмечали и вновь будем отмечать, чтобы мы четко поняли, что такое молитва. Молитва – это не что иное, как право, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу также на установленных им условиях. Именно одна из таких молитв Давида, записанная в 142-м псалме, как раз является предметом нашего исследования. Давайте прочтем ее вновь и вновь, потому что всякий раз, сколько бы мы не вникали в нее, она назидает, и всякий раз там открываются необыкновенные глубины, которым нет конца, ты не видишь просто дна. И я всегда прошу Бога только об одном: дай мне конкретно знать, какую сторону или какую грань говорить, потому что, когда начинаешь туда заглядывать, то это бездна. И можно вечно погружаться и погружаться, и тогда необходимо просто просить Бога конкретику какую-то, на какой грани остановиться и какую грань мне исследовать, которая для меня необходима сегодня. Итак, Псалом Давида. «Господи, услышь молитву мою». Всякий раз, когда мы читаем такие песни, они назидательны тем, что вы можете применять ее к себе. И Дух Святой так сделал, что эта молитва может течь от всякого человека к Богу. То есть здесь есть все, что нас смущает, и все то, что может убрать наше смущение. Здесь есть темный свет или же просто туннель, и есть свет в конце туннеля. «Господи, услыши молитву мою, внемли моленью моему по истине Твоей, услыши меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобою ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих и простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благи доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих. И погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Давайте вспомним, что в исследовании данной молитвы нам необходимо было вначале установить причину, побудившую Давида молиться такой уникальной молитвой, а затем обратить ее в псалом, который должен был исполняться в скинии пред ковчегом Господним, хором в сопровождении различных музыкальных инструментов. И согласно ее содержанию, причиной для высвобождения данной молитвы, которая могла быть одновременно хвалебной песней Богу и услаждать его слух, послужила определенная категория врагов, которая противостояла Давиду. Это, во-первых, как мы видим, его собственная плоть. Он говорит: «Не входи в суд с рабом твоим, ибо не оправдается пред тобою никакая плоть». И, разумеется, потом мы не видим конкретно этих врагов, но они подразумеваются, это персонифицированный грех, то есть определенные виды греха, за которыми стоят бесы, и также персонифицирована смерть, потому что, когда мы делаем грех, начинает действовать смерть. Сделавший грех или же возмездие за грех – смерть. Начинает действовать смерть. То есть вот чувство депрессии, пустоты, незнание, куда себя деть – это уже не грех вас преследует. Это преследует смерть. Именно смерть такая, что пустота, не знаешь, что делать. Вот люди называют это депрессией. Сегодня весь мир в депрессии, и все врачи-психологи находятся в депрессии. Они приходят, они учат по книгам, как выйти из этой депрессии, дают антидепрессанты, а сами в депрессии находятся и признают это. Никогда мир не находился в такой депрессии. Почему? Потому что смерть набирает свои обороты. Приходит время, когда смерть захватит все, и останутся только те, кто находится в полосе жизни, то есть под утесом жизни, то есть тот, кто в теле Христа будет находиться. И поэтому, чтобы быть услышанным Богом нам в данной ситуации, потому что смерть будет преследовать нас, грех будет преследовать, плоть будет преследовать, нам в данном молитвенном приношении, как и Давиду, необходимо иметь некое основание или некое право, которое могло бы служить для Бога доказательством, удовлетворяющим Его требования. И таким правовым актом, который позволил бы Богу вмешаться в обстоятельства, в которых оказался Давид, являлось то, что он в данной молитвенной песне представил Богу некие доказательства, которые давали Богу полное право услышать его и защитить его. И таким доказательством в данной молитве, потому что мы говорили, молитва – это право, которое мы даем Богу. Так вот, таким правом или доказательством в молитве со стороны Давида послужили 10 аргументов в этой молитве или 10 составляющих, как некое единое основание, которое Давид приводил в своих молитвах, говоря Богу: «Услышь меня потому и потому, или ради того и того». И первое, на что мы обратили внимание, он сказал Богу: «Услышь меня ради Твоей истинной правды». Это говорит о том, что Давид был носителем истины и правды и имел это доказательство в себе. Потому что когда говорит «услышь меня», это не потому, что это у тебя оно есть. Бог всегда истинен и праведен, но нужно ему доказательство представить. Ты услышь меня, потому что я носитель этой истины и правды, чтобы правда твоя восторжествовала, чтобы истина не попиралась ногами. Далее услышь меня, потому что я вспоминаю дни древние и вспоминаю дела твои, которые ты совершал в этих древних днях. Давид все время наслаждался, засыпая, вспоминая, контролируя себя, чтобы вспомнить, что Давид сделал или что Бог сделал как с ним, так с его отцами, как он поступил с Авраамом, как он поступил с народом израильским, когда вывел их из Египта. Он вспоминал все дни древние, что Бог там творил. И это тоже является доказательством необходимым, которое мы можем представить Богу. Далее он говорил: «Услышь меня, потому что я простираю к тебе мои руки. Услышь меня, потому что я на тебя уповаю. Услышь меня ради возношения души моей к тебе. Услышь меня ради того, что я к тебе прибегаю. Услышь меня, потому что ты мой Бог». Он мог доказать Богу, что Бог является его Богом. «Услышь меня ради твоего имени». Он мог представить Богу доказательство, что он является носителем имени Бога и представителем этого имени. Он мог сказать: «На мне наречено имя твое». «Услышь меня ради твоей милости». И, наконец, десятое: «Услышь меня, потому что я твой раб». И все эти 10 доказательств, как мы знаем, были воздвигнуты на неком едином основании и исходили из одного источника, выраженного в начальных сопроводительных словах данной песни. Это псалом Давида. Вот эти два коротких слова или вот эта фраза является сопровождением. Из нее как раз строится, или на ней строятся все 10 доказательств. Это непростая фраза, так как подразумевает органическую причастность к телу Господа в лице какой-нибудь поместной церкви, с позиции которой призвана произноситься любая молитва человека. Мы знаем, что истинное поклонение в древних временах всегда могло происходить в храме пред лицом Бога. Поэтому и смысл, заключенный в слово «псалом», означает хоровое пение, сопровождаемое целым оркестром, состоящим из многих и разнообразных инструментов, под которыми подразумевается церковь в лице каждого отдельного члена, призванного исполнять свою разнообразную, то есть исключительную роль в теле Господа. В то время как имя Давид носит прообраз Христа, он являлся прообразом Христа, всякий царь является прообразом Христа, особенно иудейский царь. Но имя Давид означает «возлюбленный Богом». Вот почему фраза «псалом Давида» символически может означать «церковь Христова», церковь, которую он возлюбил и предал себя за нее, чтобы очистить ее баню водную посредством слова. Это указывает на тот фактор, что все процессы, происходящие в данной песне, с одной стороны правомерны только тогда, когда происходят в недрах церкви, которая, согласно Писанию, является суверенной территорией Царства Небесного на земле. Если кто-то увлекался чтением сегодняшних лжеапостолов, то они утверждают, что апостолы Христовы ничего не знали. Почти ничего не знали о Царстве Небесном, им только была известна структура церкви. Они отделяют, они хотят показать, что церковь и Царство Небесное – это разные вещи. Но согласно всем притчам Христа, когда Он уподоблял Царство Небесное, чему уподобим Царство Небесное, но подобно тому-тому, то явно показывало, что Царство Небесное – это Его церковь на земле, Его люди. Это и есть Царство Небесное. Вот почему всякая молитва, которой человек призван давать Богу право производить нас свою работу на земле, может быть легитимной только тогда, когда местом, на котором она произносится или творится, является Церковь Христова, а вернее наша органическая причастность к телу Христову. Мы можем находиться в доме, отсутствуя телом, но присутствуя духом, зная свою принадлежность, свою ответственность перед какой-то конкретной церковью, то Бог тогда слышит нас, где бы мы ни находились, но мы причастны к этому. А посему любая религиозная организация, не являющаяся Церковью Христовой или примиряющая учение Христа, допустим, с учением Будды, Конфуция или Магомета, то есть исламом, является религией Антихриста и не может быть делегированным путем к Богу. И люди, возглавляющие такие мощные, многолюдные организации, являются лжеапостолами. Я не говорю, что все люди там погибшие. Бог найдет, написано, Бог знает, как людей спасать. Но дело в том, что когда Христос пришел, во главе тоже стояли падшие первосвященники. Однако Он нашел не среди первосвященников, а среди обычных простых людей себе учеников. Так что во всех этих деноминациях, несмотря на то, что они возглавляются зачастую лжеапостолами, тем не менее есть ученики. На предыдущих служениях мы с вами отчасти коснулись почти что девяти или восьми доказательств, которые призваны были давать Богу юридическое право защитить нас в противостоянии с нашими врагами. А посему давайте сразу обратимся к рассматриванию девятого. Это доказательство того, что Давид обладал правом и достоинством обращаться к милосердию Бога. И такое доказательство, представленное Давидом, мы находим уже в конце его молитвы в 12 стихе. Он говорит: «Услышь меня по милости Твоей истреби врагов моих». Из чего следует, что для того, чтобы быть восстановленным после поражения своей ветхой натурой и стоящих за ней греха и смерти, необходимо было обладать правом обращаться к милости Бога. А это означает быть носителем Его милосердия, которое бы засвидетельствовало о нашей принадлежности Богу. Здесь речь идет: «По милости Твоей истреби врагов моих». И чтобы усвоить и завладеть этим доказательством и таким образом низложить свое ветхое начало, а также противоборствующих, стоящих за этим началом греха и смерти, нам необходимо будет рассмотреть ряд вопросов. Во-первых, чем по своей сущности является право и достоинство, заключенное в милости Бога? Во-вторых, какое назначение в наших молитвах призвано выполнять право обращаться к милости Бога? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом обращаться к милости Божией? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно обращаемся к милости Бога, а не к какой-то ее подделке? Потому что сегодня существует на все подделка, и притом не одна, а много. Итак, вопрос первый. Чем по своей сущности является право, заключенное в милости Бога? Или что такое милосердие Бога? Согласно Писанию, проявление милости Бога – это в первую очередь проявление Его неземной благости и Его заботы к сосудам милосердия. Запомним это сразу, что милость направлена и может быть направлена только к сосудам милосердия. Есть сосуды гнева, они не подлежат помилованию. Помилованию подлежат только сосуды милосердия. Мы увидим это и приведем определенные доказательства из Писания. Само слово «милость» означает благость, благоволение. То есть милость Бога – это благость или благоволение Бога к человеку. Преданность Божья, верность, лояльность, доброта, забота, восстановление, обеспечивание, приготовление, попечение. В силу этого слово «милость» является широким как по своему значению, так и по своему применению. Как инструмент, милость является одним из свойств, которое призвано определять, устанавливать и регулировать нормы правильных взаимоотношений, которые должны выстраиваться, во-первых, между Богом и человеком, во-вторых, между человеком, и, в-третьих, между человеком и всею землею. То есть между животным миром, между самой землею, между деревьями, цветами, реками, морями, потому что все это отдано во власть человека, и человек должен правильно относиться к творению рук Божиих. В Откровении мы находим такие слова: «Время пришло судить губивших землю». Церковь призвана не губить землю, а оздоравливать ее, для того, чтобы земля могла благословлять ее. В земле сокрыта великая тайна, и когда люди говорят: «А, земное, земля», мы не совсем, мы привыкли даже как-то с пренебрежением говорить о земле, в то время, когда Бог, наоборот, всегда говорит с восторгом о земле, восторгается ей и всегда говорит, что «это моя земля». Она никому не принадлежит. Почему в народе израильском было повеление что ты не можешь продавать землю постоянно, навечно, потому что вы у меня странники и пришельцы на этой земле, моя земля. Фараону Бог все время доказывал через Моисея, скажи ему, что моя земля. То есть Бог говорил о земле как о каком-то своем достоинстве, своей принадлежности. Из этого достоинства, принадлежности он создает тело человека, не его дух, тело. Дух он создает прямо из себя, он вдохнул в человека дух. Наш дух не создан из земли, он произошел непосредственно от дуновения Божия. А вот мы созданы из земли, и Бог высоко ценит наши тела. Настолько высоко, что отдал своего Сына, чтобы тот умер, искупив наши тела. И когда наши тела распадаются на свои первичные элементы, опять обращаются в землю, в прах, то этот прах имеет свою идентификацию. То есть вы не можете ее уничтожить, она находится в нем. Можете поместить хоть в какую температуру, но материя не уничтожается. И все равно ваш прах где-то находится. И в момент воскресения Бог соберет этот прах, где бы он ни был. Вы можете его залить в бетон, вы можете бросить его и сжечь, вы можете его утопить, его съедят рыбы и так далее. Бог найдет этот прах, эту идентификацию, вытащит отовсюду и воскресит именно это умершее тело и преобразит его в славное тело своего Сына. Но это только для сосудов милосердия. То есть, поэтому я хочу, чтобы мы правильно поняли, что наше отношение к земле может быть правильным тогда, когда мы будем обладать милосердием Божиим, потому что именно это свойство регулирует отношение человека с Богом, человека с человеком и человека со всей землею. Милость или милосердие Бога является одной из составляющих основания не только нашего спасения, но и нашего бытия. И таких составляющих, напомню, входящих в состав нашего основания или основания нашего спасения, согласно Писанию, 12. Основание одно, но Писание приводит их как составляющие, 12. При всем этом, каждое из таких 12 оснований имеет свое собственное имя, свой порядковый номер, свой собственный цвет и свою собственную структуру. Это очень интересно. Мы как-то на это обращали внимание. Несмотря на то, что в основании нашего спасения находится 12 составляющих или оснований, все они равнозначны и составляют единое неделимое целое. Согласно Писанию, составляющая в предмете милости является четвертым основанием, как мы сейчас увидим, четвертым основанием в стене Нового Иерусалима. И состоит это четвертое основание из драгоценного смарагда. Давайте прочтем Откровение 21, 14, 20. Стена города имеет 12 оснований. Речь идет о Новом Иерусалиме, сходящем с неба от Бога и Агнца. Под этим Новым Иерусалимом подразумевается Церковь Иисуса Христа, потому что Иоанн услышал голос: «Иди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И показал мне Иерусалим, сходящий с неба от Бога и Агнца, как невеста, украшенная для мужа своего. Это говорит о том, что то, что будет говориться о Новом Иерусалиме, это притча, и это будет говориться о нас с вами и о подобных нам. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Обратите, то есть 12 оснований, и каждое основание имеет имя какого-то апостола. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Я не буду зачитывать каждое основание, но так как мы будем разбирать милосердие Бога, то это основание четвертое, которое сделано из смарагда. Там так и написано: основание четвертое – смарагд. А потом идет пятое, шестое, то есть начиная с первого. Но я выделил именно то, которое является предметом нашего изучения. И чтобы связать определение смарагда с определением имени апостола, которым именуется четвертое основание, мы должны учитывать, что именно внутреннее достоинство и структура всякого драгоценного камня определяет атмосферу основания, в то время как имя апостола, которым называется это основание, является причиной возникновения данной атмосферы. Давайте посмотрим, что Святой Дух говорит о порядковом положении апостолов. Кто первый, кто второй, кто третий, кто четвертый. Это тоже очень важно. Матфея 10:2. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон. Писание называет его первым. называемый Петром, и Андрей, брат его, это уже второй, Иаков Завидеев, третий, и Иоанн, брат его. Итак, я не буду читать дальше, потому что далее здесь все апостолы в своем порядковом номере приводятся Святым Духом, Иоанн, четвертый. Следовательно, четвертое основание имеет имя апостола Иоанна, потому что 12 апостолов там имена. Имя Иоанн означает «Яхве милостив». Исходя из такого определения, мы можем заключить, что свойство жизни Бога, присутствующее в четвертом основании нашего спасения, является результатом такой милости Бога, которую невозможно ни заслужить, ни заработать. Смарагд – это изумруд. Это драгоценный прозрачный камень ярко-зеленого цвета. В Писании зеленый цвет является символом воскресения и жизни. Весной, когда природа пробуждается от сна, леса и луга облекаются или одеваются во всевозможные оттенки зеленого цвета. Во время всемирного потопа, который знаменовал смерть, как осуждение за грех, Ной узнал о милости Божией, которая превознеслась над его судом по свежему масличному листу, принесенному голубем, которого он выпустил из ковчега. Этот лист как раз и являлся свидетельством того, что вода сошла с земли, и жизнь вновь возвратилась на землю. Разумеется, масличный лист, особенно вот такой, который только недавно появился, молоденький, он имеет ярко-зеленую окраску. Бытие 8.11, голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. Ной узнал о милосердии Божьем, что милосердие Божье обновилось. Милость его превознеслась над судом, вот по этому зеленому цвету масличного листа. Согласно Писанию, на милость Бога может рассчитывать только тот, кто просвещен в отношении того, где сосредоточена милость Бога и каким образом Бог являет ее человеку. Если человек это не знает, он никогда не сможет найти ее и обратиться к ней, чтобы Бог его помиловал. Если он просто будет ходить и говорить: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй», ну и от этого ничего не будет. Только когда ты знаешь и говоришь, тогда действует. Ты должен знать, что сделал Бог, что должен сделать ты, где она находится, через кого ее можно получить. Поэтому, во-первых, милость Бога для нас сосредоточена в личности самого Бога. Согласно Писанию, Псалом 102, 8, я привожу по одному от силы два места, чтобы экономить наше время, а этих мест весьма много, ни одно, и ни два, и ни три. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». То есть Псалом 102, 8 стих. Как видите, личность Бога является милосердием. Это просто живое милосердие, живая милость. Притом не простая, живое, а это личность. Во-вторых, милость Бога для нас сосредоточена в Его написанном Слове. То есть, когда мы читаем, что нам делать, как нас Бог любит, практически мы соприкасаемся с милостью Божией. Псалом 118, 114 стих. «Ты покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю». То есть Давид уповал на милость Божию, на слово. Слово, потому что Бог сосредоточил в слове свое милосердие, свой характер. В-третьих, милость Бога для нас сосредоточена в принятии Святого Духа. Книга пророка Неемии 9.20. «Ты дал им Духа Твоего благого». Мы с вами говорили, что милость – это благость Бога, благоволение Бога к человеку. «Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их, и ману Твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их». Это такая молитва Неемии, так он молится, рассказывая Богу. Вы скажете, а зачем Богу пересказывать? Он и так знает, что он сделал. Он не просто пересказывает. Он восхищается и напоминает Богу: «Ты сделал вот это и вот это. Я, он хочет сказать, являюсь частью того, что ты сделал. Я принадлежу к этому народу, которому ты это сделал и для которого ты вывел. Помилуй нас». Вот что говорил Неемия. Поэтому он говорил, что «Твой дух, ты дал им духа твоего благого». Этим самым он также говорил, что «Я имею твоего духа». В-четвертых, милость Бога для нас сосредоточена в человеке, в конкретном человеке, которого поставил над нами Бог. Книга Иова, 33 глава, с 23 по 26 стих. «Если есть у него, речь идет о человеке, который оступился каким-то образом, согрешил, есть разные причины, почему люди согрешают. Не так важно, почему он согрешил. Важно, что Бог всегда хочет человека согрешившего возвратить. И вот он говорит, чтобы возвратить человека, который попал в сети зла, в сети греха и стал зависим от чего-то. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, то есть ангел – это служитель-наставник. Речь идет о человеке, которого Бог ставит, и мы знаем этого человека, должны знать. Один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его. Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости». Обратите внимание, мы можем затрачивать большие средства на медикаменты и никак не смиряться с тем, кого поставил над нами Бог. Человека. Вначале это родители, потом это муж, потом это пастор, потом это учитель в школе, потом это полицейский на дороге. И везде мы возмущаемся, что ну несправедливо к нам относятся. Родители несправедливы, муж несправедлив, полицейский на дороге несправедлив, учитель несправедлив, менеджер на работе несправедлив, но одни мы справедливы. А здесь же не имеется в виду, они действительно могут быть несправедливы. Но соль вся заключается в том, что независимо от их несправедливости, у нас должно быть почтение, и мы должны исполнять то, что они говорят в границах Писания. Если они говорят вне границ, мы это можем не исполнять, это не будет нам в грех. Наоборот, если вы будете исполнять то, что нет в Писании, то тогда вам будет грех, и мне также. Вот поэтому здесь говорится, что тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. В-пятых, милость Бога для нас сосредоточена в нашем отношении к сосудам милосердия, то есть друг к другу. Иакова 2:13. «Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Я часто обращаю внимание, как мы не способны иногда снисходить и переносить людей, вмещать их. Как только нам что-то не вмещается, мы обязательно судим, как это возможно. Это правильно, это неправильно. А вы снизойдите на уровень этого человека, просто на его уровень. Ведь у каждого свой менталитет и свой интеллект, и свой уровень, и свое понимание. Тем не менее, если это чуть-чуть с нами не соглашается с моим умом, с моими взглядами, моей культурой, я начинаю судить. Писание говорит, милость превозносится над судом. Вы обратите внимание, кого вы судите? Это же сосуд милосердия, дитё Божие. Кого вы судите? Если вы судите, судите судом справедливым, только то дитё Божие, которое находится под вашей ответственностью. А если оно не находится под вашей ответственностью, вы вообще не можете его судить. Поэтому здесь сосредоточена милость. Суд без милости. Когда Бог будет нас судить, Он окажет нам милость только потому, что мы миловали наших ближних. Если вы сможете помиловать вашего мужа, вашу жену, ваших детей, ваших родителей, вашего пастора, вашего лидера, вашего менеджера, вашего полицейского, который охраняет или блюдет порядок на дорогах и в стране, то тогда Бог обратит милость к вам, когда будет судить вас. Суд без милости, не оказавшему милости. В-шестых, милость Бога для нас сосредоточена в отпущенном для нас времени. Время, которое Бог нам дал и которое отпустил для нас, это великая милость. Ефесянам 5:15-16. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Дорожа временем. Посмотрите, как осторожно нужно поступать с этой милостью. Именно во времени Бог дает нам, то есть возрастать, принимать Его Слово, взращивать Его в себе и что-то делать во времени. Потому что когда не будет уже времени, в небесах мы будем только пожинать то, что посеяли на земле. А уже заработать что-то там, когда вы туда пойдете, вы ничего не сможете. Есть люди, которые будут каким-то образом выхвачены по милости Божией, как головня из огня, которые не наследуют Царство Небесное, Царство Божие. Однако у Бога есть спасение, это рай. То есть спасение от смерти, но так как человек ни над чем не царствовал в своей жизни и над собой не царствовал в первую очередь, то он не может войти в Царство Небесное. Таких людей тоже окажется великое множество, не сделавших никакого греха, как будто бы просидевших всю жизнь в собрании и посещающих всегда, но абсолютно не вникающих в суть, что происходит, не понимающих истины, которая там преподается, не ценящих эту истину. Они находятся и варятся как-то вот в своем соку. Они слушают, говорится, а они ведут себя так, как будто бы они вообще не отсюда. Начинаешь с ними говорить или встречаешься, вдруг оказывается, что он вообще-то не землянин, он с Луны свалился. Ну, это я образно говорю, что он вообще-то, как, столько слушал, столько был, абсолютно не включается ни в какую истину, ничего не знает, и тем не менее какая-то мания величия такая религиозная, что-то хотят делать, куда-то бежать, руки дерут кверху, вперед, аллилуйя хотят, не соображая ничего. И вид такой, и вот поэтому мы должны экономить наше время, потому что если Бог во времени дал что-то, то в это время мы должны сконцентрироваться и взять то, что нам дал. Это так же, как вратарь стоит на воротах. Ему дана возможность поймать мяч, время поймать мяч. Если он отвлекся, и семечки будет лускать, или разговаривать с кем-то, или задумается, или любоваться облаками начнет, ну, гол пролетит. Вот представьте себе, что приблизительно милость Божия, как пущенный мяч в ворота, который надо ловить. Милость во времени, его нужно ловить. В-седьмых, милость Бога для нас сосредоточена в страхе Господнем. Псалом 102:17. «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его». Это говорит, что страх Господен призывает милость, то есть она сосредоточена там. Есть еще многие места, которые говорят, это просто составляющие, и есть еще места, которые говорят, но я просто ограничился этим числом, чтобы этого достаточно. Если даже у нас вот это будет, остальное оно приложится, потому что не может быть, чтобы это было, а другого не будет. Я взял главные такие составляющие. Вопрос второй. Какое назначение в наших молитвах призвано выполнять право обращаться к милости Бога? Учитывая потребности и запросы человека, даже независимо от проклятия греха, разрушающего жизнь человека, мы в первую очередь все зависим и нуждаемся в постоянной милости Бога, результатом которой является жизнь Бога или Его порядок. А следовательно, во-первых, назначение милости Бога в нас призвано вызывать в нас проявление жизни Бога. Псалом 62, 4 стих. Посмотрите, какое интересное место. «Милость Твоя лучше, нежели жизнь». «Уста мои восхвалят Тебя». Согласно этой концепции, милость на шкале приоритетов стоит выше, чем жизнь. И это вполне понятно, потому что не жизнь производит милость Бога, а милость Бога производит жизнь. То есть, видите, разница, кто выше. Милость производит жизнь, а не жизнь производит милость. Следует отметить, что присутствие милости в одной сфере нашей жизни – не гарантирует автоматически присутствие этой же милости в другой. В каждой сфере мы должны давать Богу право, чтобы Он дал нам это милосердие или пролил милосердие на эту сферу. Вот, допустим, израильтяне шли, они дали Богу право на Иерихон. И милость Бога была с ними, и они взяли Иерихон. Но когда они пошли на Гай, милости Бога не было. То есть это не говорит, что теперь автоматически, так как милость Божия была при взятии Гая, при взятии Иерихона, и они вошли в него, сейчас последует милость и в другом. Нет. В каждое отдельное обетование, принадлежащее нам, необходимо призывать милость Бога и входить в это наследие на условиях Бога. Мы знаем, почему они не могли войти в Гай, потому что, когда они входили в Иерихон, они нарушили те условия, которые установил Бог. Они взяли то, что принадлежало Богу. Первый плод земли принадлежал Богу, и Бог сказал, первый город, который вы возьмете, все золото мое, все серебро мое. То есть все это нужно было посвятить, в храм отдать. Но некто взял и спрятал у себя в шатре, полагая, что его шатер ничем не меньше храма или скинии, в которой пребывает Господь. И, конечно, этот поступок явился поражением для всего Израиля при Гае. Поэтому я и на основании этого показываю, что если милость есть в одной сфере, не означает, что она есть и в другой. Практически в каждой отдельной сфере нашего бытия, как мы призваны создать такую атмосферу, которая могла бы, как магнит, привлекать к себе милость Бога и обращать на эту сферу Его благоволение. И, конечно же, величие милости Божией состоит в том, чтобы никто из нас самостоятельно не сможет произвести на Бога такое впечатление, чтобы Он обратил на Него свое благоволение. Вот почему мы говорили, напоминали, на кого Бог обратит свое благоволение. Если вы возьмете семь составляющих, где сосредоточена милость, и посмотрите, какие у вас отношения с Духом Святым, какое у вас отношение к Слову, какое у вас отношение к делегированной власти Бога, какое отношение к страху Господнему, какое отношение друг к другу. Когда вы вот на все это обратите внимание, все это у вас будет, тогда вот благодаря этому вы сможете обращать на себя милость Бога в любой из сфер. Поэтому создание такой атмосферы, которая привлекает на себя милость Бога или Его благость, является совместной работой Бога и человека. И учитывая такой смысл, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и свою роль. Во-вторых, назначение милости Бога в нас призвано давать нам право призывать имя Бога. Псалом 85:5. «Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостив ко всем призывающим Тебя». Согласно этого стиха, назначение милости Бога в основном, в основании нашего спасения, призвано обслуживать только одну категорию людей – это категория призывающих имя Господне. Призывать имя Господа, давайте вспомним, что это означает. Это обладать способностью и желанием слышать голос Божий, Его повеления, и немедленно исполнять их. То есть иметь готовность, как только я услышу, я немедленно исполню. Когда человек ждет, чтобы услышать от Бога повеление и немедленно исполнить, Бог даст. Когда я ухожу в тайную комнату, чтобы мне определиться, кто прав, а кто виноват, я себя ставлю в нейтральное положение и говорю: «Господь, я человек, я могу ошибаться. Если я не прав, и сейчас Ты мне это покажешь, я немедленно поверну назад. Я остановлюсь и поставлю все на свои места, как Ты скажешь». И вдруг я начинаю видеть после этого. Вот какое-то время небольшое проходит, иногда сразу, Господь сразу показывает, и сразу приходит масса мест Писания. То есть, когда я делаю это честно и искренне пред Богом. Потому что все мы можем ошибаться, и особенно в наших словах. Притом много. Поэтому призывать имя Господа, запомним, это обладать способностью слышать и иметь готовность немедленно выполнять слышание. Если человек слышит повеление Бога, такое как «не произноси лжи, не прелюбодействуй, не кради, не убивай, не завидуй, не мсти, побеждай злом добром» и не исполняет этого повеления, то он и не имеет никакого права и никакой возможности воздвигать в своей сущности основания смарагда. То есть он не имеет права рассчитывать на милость Божию. Потому что, несмотря на то, что Бог милостив, такой человек непременно будет наказан Богом, как в своей личной жизни, так и в жизни своего потомства. Римлянам 11:22. «Итак, видишь, благость и строгость Божия». Благость – это милость Божия. «Видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим и благость к тебе, если пребудешь в благости», то есть в милости Божией, «иначе и ты будешь отсечен». В-третьих, назначение милости Бога в нас преследует одну цель – заключить с Ним завет отцов. То есть заключить такой завет, который заключили с Ним наши отцы. И давайте посмотрим, о каких отцах идет речь. Кого Писание называет отцами верующих? Это не плотские отцы. Второзаконие 4:31. «Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, которые Он клятвою утвердил им». Я думаю, вы уже понимаете, что речь идет об Аврааме, Исааке и Иакове, только об этих трех отцах. С ними, с каждым отдельно Бог заключал завет и назвал себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. Поэтому, когда Бог заводит речь об отцах или патриархах веры, Он не имеет в виду их потомство по плоти. Потомками отцов веры являются родство духовное. Человек, не имеющий отношения к этим именам, никогда не может рассчитывать на милосердие Бога. Римлянам 4:11-13. «Авраам стал отцом всех верующих, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». То есть мы видим, что все, кто услышат и поверят, что Иисус есть Христос, спасется. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, спасется. Нигде не написано, что всякий верующий, что Будда есть Мессия, то есть Христос, спасется. Или Магомед есть Мессия, спасется. Такого вы не находите в Писании. Однако лжеапостолы читают Писание, и как Йонги Чо сказал, «Я посвящу свою жизнь, последние дни, вот все, когда пойду на пенсию, чтобы примирить учение Будды с учением Христа». Потому что Будда – это тоже путь ко Христу. Я люблю слушать эти проповеди, эту мудрость. Вот оно все идет ко Христу. Ну, представляете, куда это все может выйти. В-четвертых, назначение милости Бога в нас преследует цель обратить внимание Бога на наше бедствие. Псалом 38 стих. «Буду радоваться и веселиться милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей». То есть назначение милости Бога обращено куда? На бедствие человека, чтобы обратить внимание на это бедствие, разобраться в этом бедствии, помочь человеку. То есть это говорит о любви Божьей, что Его милость направлена для бедствующих сосудов милосердия. То есть сосуды милосердия. Вот смотрите, автоматически все равно спасения не бывает. Вы, наверное, слышали, у нас вот, я не знаю, здесь ли Вечтомовы, у них погиб сын. Пока при обстоятельствах непонятных, он последнее время занимался наркобизнесом, то есть развозил наркотики, продавал наркотики, сам был наркоманом. Приходил в церковь перед началом, то есть в конце служения он посылал смс-ки определенной группе молодежи, и они перед концом служения группировались, выходили и быстренько покупали у него. И он быстренько убегал. Уже полиция за ним следила, и меня уже поставили в известность, что как только он появится, его здесь арестуют. То есть уже все. Ну, в это время родителям удалось его отправить все-таки. И перед отправкой еще он сюда как-то зашел, группа молодежи вокруг него была. Один из братьев подошел, говорит: «Так, вы приехали сюда или идите на служение?» Он грубо ответил: «Мы пришли сюда, потому что родители нас заставили, а мне это абсолютно не надо». И то есть возмутились, и вся группка, значит, вышла на улицу. Родители отослали их, и все, они думают, что они здесь. Ну, и они все-таки отослали его полечиться, подлечить. И вот там вдруг он позвонил, что он покаялся и что Бог его освободил. И на другой день умер. То есть внезапно, 19 лет молодому человеку умер. Теперь вот посмотрите на величие милости Божией. Несмотря на то, что он торговал наркотиками и сам был наркоманом, он многих отравил из ваших детей, а вы даже и не подразумеваете об этом, но он отравил, и многие покупали у него эти наркотики и, значит, пользовались ими. Таким образом, то есть Бог осудил этого человека в теле, но спас его, дал ему покаяние. Но, разумеется, в царство такой человек не попадет. Он получил спасение, он идет в рай. Но почему я это говорю и называю имена? Для того, чтобы, может быть, как сигнал прозвучал для тех людей, которые захвачены, зависимы от наркотиков, которые он вам продавал. Вырваться можно, я знаю, нелегко. Я беседовал с некоторыми из них, они говорят: «Если бы вы знали, как это трудно, Вот, то есть, это такое наслаждение, хочется его иметь, и еще иметь, и еще иметь. Но оно убивает это наслаждение. Можно вырваться через пост и молитву, и погружение в Слово Божие. И посмотрите, как милость Божия была направлена к сосудам милосердия. Если родители являются сосудами милосердия, то и дети будут являться сосудами милосердия. И Бог перед тем, как смерть заберет его, это не Бог дал ему смерть, и не Бог забрал его, потому что его жизнь должна была продолжаться дальше, он во времени должен был нечто получить. У него должна была быть возможность получить какую-то награду, войти в царство. Он был рожден в семье сосудов милосердия. Но он потерял это время, он не позаботился о нем, и он потерял возможность. Но написано, Бог его спас благодаря его родителям. Неважно, в каком состоянии сейчас родители находятся, оба находятся в неправильном положении, но продолжают еще оставаться сосудами милосердия, поэтому Бог простер к нему такую вот милость. Почему я и сказал, выключайте ваши телефоны, чтобы смс-ки никакие вам не поступали. Я сказал это за несколько дней перед смертью, потому что у меня появилась определенная тревога. С одной стороны, было возмущение, а с другой определенная тревога, что надо предупредить, а иначе начнется поражение. То есть он не умер от передозировки наркотиков. Он уже как бы был свободен, и все, и вдруг ему сделалось плохо-плохо, и его, как говорится, повезли в больницу, и по пути в больницу, как говорят, в скорой помощи он умер. Сейчас он еще находится там. Родители, конечно, смущены и понимают вот сложившуюся ситуацию, что, в общем-то, был преступником, убивал многих людей, был спасен в самый последний момент. Это как-то утешает, но все равно мы должны осветиться в данной ситуации и посмотреть, что милость направлена к сосудам милосердия. Бог смотрит на наше бедствие. И милость его направлена на это бедствие, чтобы вырвать нас из этого бедствия, как-то защитить нас от смерти, защитить нас от греха. В-пятых, назначение милости Бога в нас преследует цель поддерживать нас в минуты колебания. Когда мы начинаем колебаться и говорим, все, кажется, еще немного, и я уже не устаю. Я снова уколюсь, или снова начну курить, или снова выпью, или снова впаду в разврат какой-то, вот. Такое состояние приходит, колеблется нога моя. Псалом 93, 18. Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. Когда он говорил Богу, Господи, действительно, я не могу, если Ты мне не поможешь. То есть начинается колебание, человек уже вот-вот. И вдруг приходит милость Бога. Бог каким-то путем человека отводил от греха, когда он этого хотел, когда он применял все свои усилия. В-шестых, назначение милости Бога в нас преследует цель сопроводить нас в жилище Его святыни. Исход 15:13. «Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей». То есть, именно милость Бога будет сопровождать нас в жилище святыни, туда, где живет Бог. Вот милость. Если мы начнем быть учениками, поставим себя в такое положение, Бог обратит свою милость к нам. И когда Он обратит свою милость, то эта милость нас приведет туда, где живет Бог, в такую церковь, в которой живет Бог, в которой есть истина, есть святость и есть какие-то пределы, есть какая-то защита от греха, от болезни, от несчастья. Еще одно место Писания, подтверждающее эту мысль, числа 14:8. «Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед». Обратите, если Господь милостив, только тогда Он ведет нас в эту землю. Вот так молился Моисей. Он знал об этом, что если Господь милостив к нам, то Он ведет, а Он милостив. Бог провозгласил ему, «Я Бог милосердный, много милосердный». Провозгласил он так Моисею. В-седьмых, назначение милости Бога в нас преследует цель дать покой человекам, успокоение, успокоить их. Псалом 35:8. «Как драгоценна милость Твоя, Божия! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны». То есть вот это успокоение, это такое умиротворение, когда после тяжелой изнурительной болезни или какой-то ссоры, или какой-то ужасной потери приходит умиротворение, и все затихает. Умиротворить – это значит защитить от всех врагов. Вы помните, когда Давид в 17-м псалме воспел песнь Богу, когда Бог спас его от всех врагов его и от Саула? Он начал: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, рог спасения моего». То есть он стал восхвалять его и вспоминать все-все, где он был и где он сейчас находится. То есть это было умиротворение и успокоение глубокое, внутреннее, безмятежное, где вся психика была восстановлена. Таким образом, роль Бога в назначении Его милости в каждой отдельной сфере нашей жизни заключается в том, что Он устанавливает в этих сферах свои нормы и свои определения в отношении того, что в этих сферах является добром и что злом. В то время как наша роль в активизации Его милости для нас заключается в том, чтобы слушать Бога немедленно, исполнять или выполнять слышанное. Я не буду начинать вопрос 3 и 4. Они по-своему интересны. Цена, которую необходимо заплатить, чтобы иметь право обращаться к милости Бога. И мы оставим это на следующий разбор слова. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».